Александр Бушков. «Сварог». «По ту сторону льда». Роман. Москва. Олма-пресс. 2004 год. Я так считаю, что у всякого человека, рожденного женщиной, есть в этом мире свое бревно, которое ему нужно поднять и сдвинуть. Киплинг. Простачок Саймон. Часть первая. По ту сторону истины. Глава первая. Номер 76. Чувства возвращались поочередно, словно кто-то поворачивал выключатели из аккуратного рядочка один за другим. Сварог ощутил, что лежит на спине на чем-то твердом, жестком, неудобном. В бытность свою королем он уже успел отвыкнуть от таких поверхностей, больше всего напоминавших простой дощатый пол. Короли обычно почивают несравнимо с большим комфортом. Казалось, что пол размеренно покачивается под ним, но он еще не знал, обстоит так на самом деле, или это все последствия удара. Был какой-то удар. Определенно был. Он вспомнил все рывком. Все вроде бы шло прекрасно. Субмарина лишилась винтов и никуда не могла уйти, стояла в бассейне неуправляемая и абсолютно беспомощная. Вряд ли экипаж мог исправить такую поломку собственными силами в том подвале. Потом офицер с оцепеневшим лицом дернул рубильник. Подрывной механизм, конечно. И грянул взрыв, мощнейший. Сварога чем-то ощутимо приложило по голове. Ему не смог бы причинить вреда летящий отдельно предмет, будь то камешек величиной с воробья или глыбище размером с дом. Значит, шарахнуло по башке чем-то, что сохраняло соприкосновение с твердью земной, какая-нибудь балка обрушилась или рухнул кусок стены. Вот и вырубило начисто. «Дела не так уж плохи», — подумал он, ощущая зудящую боль в левой стороне головы над ухом почти в самой макушке. «Я все прекрасно помню, кто я такой, что делал, как случился взрыв. До самого последнего мига все помню. Неплохо, могло обернуться и хуже». Потом включилось обоняние, и Сварог поневоле зашевелился, потряс головой, почти не поднимая ее от дощатого пола, но ничего не изменилось. Ноздри прямо-таки залепляла гнуснейшая вонь, испражнения, немытые тела, засаленные тряпки, блевотина. Давненько не приходилось обонять столь резкого и омерзительного букета. Да, пожалуй, что никогда, даже во время странствий в качестве бесприютного бродяги, не сталкивался с этаким набором. Вернулся слух. Он слышал вокруг ленивые, вялые разговоры, а в другой стороне очень, похоже, ссорились. Там орали во всю глотку, осыпая друг друга оскорблениями. Вот только язык какой-то странный, ни одного знакомого слова. «Нет, вот кто-то орет, чтобы заткнулись, наконец. Всех достали, задери вас, леший. И тут уж я каждое словечко понимаю. Язык Талара. Но другие говорят непонятно. Иностранцы? Опомнись, какие такие другие языки на Таларе? Вся империя говорит на одном языке. Народы отличаются друг от друга только произношением, выговором. Странно. Пол определенно покачивался под ним. На лице у него, оказывается, лежала мокрая тряпка, источавшая столь неприятный запах, что Сварог не выдержал, сбросил ее резким движением руки. От этого ему вроде бы стало легче, и головная боль начала постепенно утихать. Да и со зрением вроде все в порядке. Просто в загадочном помещении маловато света. Высоко над головой какие-то доски. И стена справа, как убедился Сварог, скосив глаза в ту сторону, тоже из длинных горизонтальных досок. Сквозь щели между ними и пробивается свет, яркий, несомненно, солнечный, но его маловато. Он решился, приподнялся и сел, привалившись спиной к стене. Вопреки пессимистическим ожиданиям, никаких физических страданий это перемещение в пространстве не вызвало. Слегка побаливала голова в том месте, где его приложило, и только. Руки-ноги целы, нет сильных ушибов.
«С пробужденницем, ваша милость!» — послышался рядом ехидный голос. «Кофе в постель подать прикажете? Или чайку с марципанами? Или служанку позвать, чтоб ублажила? Всегда к вашим услугам!»
Поблизости захохотали несколько голосов, но без особой веселости. Мрачноватый был смех. Сварог огляделся. Помещение, где он находился и куда попал неведомым образом, было сплошь дощатым, и потолок, и пол, и стены, и имело странную форму не совсем правильного прямоугольника. Торец идеально прямой. Противоположная короткая стена гораздо короче, а две длинных напоминают дуги. Слева, возле торца, в потолке проделано отверстие, прикрытое деревянной рамой, сплошь утыканной обращенными вниз длинными тонкими остриями. И в него проникает свет, виден голубой кусочек неба. В длину этот прямоугольник ярдов 10, в ширину значительно меньше. И повсюду, куда ни глянь, на голых досках сидели и полулежали люди, оборванные, нестриженные, одни по пояс голые, другие босиком. Окинув себя взглядом, Сварог убедился, что он не особенно от них отличается. Хомерик исчез, рубашка тоже. Штаны и башмаки остались, но перемазаны в грязи и пыли. Что-то мешало шее, этого не было раньше. Он попробовал рукой. Прочная, на ощупь железная цепочка грубой ковки, настолько короткая, что через голову ее ни за что не снять. На ней висела железная овальная бляха размером с ладонь. Прижимая подбородок к груди, поудобнее перехватывая бляху руками, Сварог вскоре разглядел на ней грубо выбитый номер 76. Именно номер. Перед двумя цифрами красуется значок «Н». Что за фокусы? Тут несколько десятков человек. Это не Атар и уж никак не Корона.
«Так как, ваше степенство?» — завел свое сосед. «Вы так ничего приказать и не изволили насчет кофе и прочих марципанов? А ведь привыкли, небось, поутру кофе хлебать и булку белую жамкать. На роже написано».
Сварог угрюмо покосился на него. Тщедушный худой субъект неопределенного возраста, классический ехидина и склочник, мелкая сявка, шпана, в любой камере, в любой казарме отыщется. Не стоило пока что связываться, не присмотревшись, не освоившись, не изучив расклады. Он промолчал, разглядывая неожиданных товарищей по неизвестному несчастью. Одни мужчины, есть несколько юнцов, но не видно ни одного по-настоящему дряхлого, ни одного калеки. На всех лицах одинаковое выражение — унылая пришибленность людей, которым их будущее известно наперед, и нет никакого смысла давать волю эмоциям. А пол явственно раскачивается, и это не следствие головокружения, а доподлинная реальность, существующая независимо от наших чувств. Вон сдвинулась с места ржавая кружка, проехала чуть по полу, остановилась, в другую сторону поползла. Да это... это же корабль!» Все моментально встало на свои места. Сплошные доски вокруг, постоянное покачивание пола. Корабль. И определенно они сейчас не в трюме, иначе не пробивался бы дневной свет сквозь щели в рассохшихся досках. «Где это мы?» — спросил он, глянув на весельчака. Как он и ожидал, тот мгновенно принялся гримасничать, оглядываясь на ближайших соседей с таким видом, словно полагал себя великим актером, любимцем публики.
«Как бы подоходчивей объяснить вашей милости? Вот это, стало быть, доски, а не гвоздями сколочены. Изволите ведать, что такое гвоздь? А это...»
«К лешему такие подробности», — сказал Сварог. «Планета как называется?» Весельчак зашелся, словно его щекотали.
«Ах, ваша милость! Свежего человека вы в минуту уморите! Вы что же, с планеты на планету скачете? На одной так винище нажретесь, что глазки продираете только на другой, да? Так, что все названия в голове перепутались? Право слово, в балагане вас показывать, большую деньгу можно зашибить!» Он, хихикая, гримасничая, оглядывался на ближайших соседей, тыкал их под ребра локтями, приглашая повеселиться от всей души, но те мрачно отстранялись.
Не походило, чтобы этот недомерок с крысиной мордочкой пользовался тут авторитетом или хотя бы признанием в качестве юмориста. Один из сидевших поблизости, мельком глянув на Сварога, все с той же унылой пришибленностью буркнул. «Талар это, талар! Легче стало!» Сварог промолчал, хотя ответить следовало утвердительно. Ему и в самом деле стало гораздо легче. Просто несказанно легко. По-прежнему талар. Никуда его на сей раз не зашвырнуло. Остался на таларе. И это определенно не камера смертников. Перемелится. Но что? Тот-то же такое неприятное с ним произошло. «Какое сегодня число?» — спросил он, ни на кого не глядя. Тот, что сказал про талар, плюнул и не ответил. По первым впечатлениям Сварога, незнакомец чрезвычайно походил на неотесанного фригольдера из-за упадка хозяйства, пустившегося поискать счастье в городе. Руки больно уж крестьянские. Крысеныш, тот явно из портовых белоручек, мелкота приблотненная. Уставясь уже на него, Сварог повторил громче, подпустив в голос жесткости.
«Число сегодня какое, спрашиваю?»
Этот тон, кажется, подействовал. Весельчак ответил все так же развязно, но немного почтительнее.
«Число у нас, надо полагать, такое же, как у вас. 7 Фиона. Я так прикидываю».
«Хорошенькие дела», — подумал Сварог. «В подвал я ворвался 5 Фиона. А сегодня...» «Сутки с лишним провалялся, выходит».
«А когда мы из Фиарнала отплыли?» — спросил он на удачу.
6 утречком». «Охотно верю, сударь, что у вас были другие планы, касаемо даты отбытия, но наш капитан, чтобы ему сдохнуть еще со сынком, забыл с вами посоветоваться. Еще вопросы будут? Вы уж их всех кучей вываливаете, а то тоска заедает смотреть, как вы их по одному вымучиваете».
Вопросов у Сварога было множество, но задавать он не стал ни одного, потому что ответы наверняка сопровождались бы кучей издевок и подковырок, выслушивать кое не было никакой охоты. Кое-что уже известно, если из Фиарнула и 6, как ни в чем не бывало, отплывали корабли, значит, взрыв был неядерным, и Фиарнул, слава богу, целеханек. Обычная взрывчатка — только в неимоверном количестве. Но каковы морячки? Недооценил их Сварог. Ох, недооценил. Камикадзе хреновы. Как он стоял, тот хмырь рубильника, по струночке с непроницаемым лицом. Значит, вот так у них заведено в случае опасности взрываться всем скопом без малейших колебаний. Но, предположим, не все могли быть в курсе. И все равно хорошая выучка. Как он стоял, сукин кот. Уважать начинаешь. Правильно я все-таки поступил, что не взял с собой туда ни Мару, ни Горжака, как ни набивались. Им бы там пришел конец, никаких сомнений. Он потрогал голову. Там еще держалась здоровенная шишка, но не похоже, что задета кость. Ерунда, заживет, как на собаке.
«Скучаете, красавчик?»
Сварог поднял голову. Рядом с ним устраивался странноватый молодой человек, весь какой-то вихлючий, жеманный. Он то и дело глупо улыбался, непонятно жестикулировал пальцами, кидал на Сварога туманные взгляды. На всякий случай Сварог чуточку отодвинулся, но странный незнакомец придвинулся следом, улыбаясь и жеманничая, положил ему руку на колено, защебетал.
«А давайте мы с вами подружимся. У меня здесь совсем нет друзей, представляете? Такая скука, просто невыносима. Если нас будет двое, жить станет гораздо веселее. Давайте дружить, красавчик, правда?»
Он уже откровенно гладил Сварога по колену. Сосед-весельчак вылупился на них с таким видом, словно сгорал от нетерпения узнать, чем все кончится. Что-то ему, несомненно, хорошо известное. Приглядевшись, Сварог усмотрел на щуплой груди нахала странную татуировку, довольно искусно изображенную синей тушью скамейку, и моментально сообразил, что к чему. Когда много общаешься с тайной полицией, узнаешь массу интересных вещей. Ну да, конечно. Интагр как-то, чтобы его развлечь, приволок толстенные альбомы с рисунками и прочел обстоятельную лекцию. Тюремный педрила на воровском арго, скамейка. Стоп. А что, если те непонятные беседы, что он только что слышал, как раз и были каторжанским жаргоном или, как выражаются сами тюремные сидельцы, тарабарской грамотой? Не колеблясь, он отодвинулся, пихнул жеманного ногой в грудь и рявкнул: «Брысь отсюда, тварь, хребет перешибу!» Юноша живенько подскочил и без протестов убрался в дальний конец помещения. Сварог облегченно устроился в прежней позе, но тут же насторожился. К нему, небрежно переступая через лежащих, а кое-кого бесцеремонно убирая с дороги пинками, направлялись двое субъектов уже иного полета, довольно крепкие, отнюдь не изможденные, разукрашенные татуировками так, что экипаж капитана Зо мог бы умереть от зависти. Кое-какие из них Сварог помнил по тем же альбомам. Судя по ним, рыбешка была отнюдь не мелкая, весьма даже зубастая. Лошадиный скелет с крыльями, разбой на больших дорогах, разбитая ваза насильно лишил невинности не просто девицу, а благородную дворянку. Череп на правой руке — загубленная душа. У одного таких черепов 8, у второго только 4. Но 2 из них с точкой на лбу, обозначающей кокарду, значит, обладатель наколок помог переселиться в мир иной двум полицейским, что котируется несравнимо более, нежели простые черепа. И куча других наколок, значение которых Сварог сейчас не помнил, но готов был поклясться, что они символизируют отнюдь неблаготворительные дела. Примечательная парочка остановилась над ним. Какое-то время они пристально разглядывали его, покачиваясь с пятки на носок, потом уселись по обе стороны. Тот, что устроился справа, вполне дружеским жестом положил Сварогу руку на плечо и задушевно сказал: «Слушай, Дехан, башмаки у тебя на загляденье добротные, а у меня их вовсе нет. Это ж не порядок, правда? Ты вот сам в какого бога веруешь?» «В единого Творца», — осторожно сказал Сварог. Разбойник с большой дороги прямо-таки рассыпался в улыбке.
Вот это повезло так повезло. Уж так свезло, что ни в сказке сказать, ни в суде сбрехнуть. Раз веруешь в единого Творца, должен уважать святого Роха, точно? А чему учил святой Рох? Поделись с ближним своим, босым и сирым, правильно? Так что снимай башмачки, дядя, во исполнении заветов святого подвижника —